Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 7 декабря, четверг. В студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Как удается сдерживать натиск российских сил под Бахмутом, расскажет журналист, который только что оттуда вернулся. В Москве подтвердили гибель политика Ильи Киева от огнестрельного ранения. Вспомним, чем он занимался. Американский институт изучения войны со ссылкой на российских военных блогеров говорит о том, что украинские войска 6 декабря продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области. Сообщается, что штурмовые группы ВСУ нас несколько раз пытались продвинуться южнее Крынок и укрепили плацдарм к юго-востоку от населенного пункта. Также там так называемые российские военкоры утверждают, что ВСУ продолжает укреплять свою группировку в самих Крынках. В отчете института говорится, что украинские силы удерживает позиции возле Антоновского моста и возле казачьих лагерей и эффективно контролирует лесные массивы острова и береговую линию вдоль реки Конка. Такую информацию в институте также подают, опираясь на российских журналистов. В то же время российские войска незначительно продвинулись в промзоне Авдеевки, сообщает Deep State. Украинские войска контратаки под Авдеевкой подтвердили. Насколько еще ресурсов РФ готова кинуть на штурм Авдеевки? Возможно ли смена командования РФ на левом берегу Херсона? И кто может стать заменой Теплинскому? Смогут ли ВСУ перехитрить командование РФ на левом берегу Херсонщины? Гости эфира Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко», Игорь Чаленко, руководитель Центра анализа и стратегии. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Продолжаются российские штурмы Богдановки к северо-западу от города, Андреевки и Клещеевки к югу. Дипстейт добавляет бои возле Хромова, линия фронта без изменений. По направлению к Северску войска РФ атаковали Веселое, Раздоловку и Спорное. Авиаудары. Ивановская, Клещеевка, Ступочки, Спорное. Западный край Донецка. Армия Украины отбила штурмы в направлении Первомайского, Таненького, Северного, Степового, Новобахмутовки и Авдеевки, сообщает Генштаб. На Мариинском участке атаки были направлены на Новомихайловку, Красногоровку и Мариинку. Авиаудары. Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купянск. Под атаками войск РФ были, по данным Генштаба, Синьковка и Терны. Дипстейт добавляет Лиман 1 и Ивановку, возле которой силам обороны удалось отбить штурмы. Авиаудары. Синьковка, Ивановка, Песчаная, Белогоровка, Терны, Серебрянское лесничество. На юг Донецкой области отбиты атаки войск РФ возле Новодонецкого. Само село остается под контролем агрессора. Авиаудары. Урожайная. Ревнопель.
Реактивная система залпового огня «Хаймарс» поразила российский вертолет Ми-8 под Лиманом. Видео опубликовали украинские военные. Это необычная комбинация применения реактивной артиллерии по авиации. Такие кадры мы за время войны видим впервые. По данным Управления стратегических коммуникаций украинского генштаба, удар нанесли управляемым снарядом МЛРС. И к нам присоединяется в эфир мой коллега Егор Логинов, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии». Привет.
Добрый вечер.
Давай сегодня с тобой обсудим, как разворачивается событие под Бахмутом. Уже где-то месяц как российские войска перешли к активным атакам там, да, и по данным Американского института изучения войны и Deep State, ну, что самое интересное, там у них даже были некоторые продвижения и особой неожиданности, ну, по крайней мере, для гражданских, стало то, что они активизировались, ну, на направлении северо-западном, да, и начали давить на трассы, которые ведут к Константиновку и Часовьяр. Насколько это все существенно?
Ну, тут, наверное, в первую очередь нужно сказать о том, что это привычная уже для этой войны тактика. Кто-то имеет стратегическую инициативу, то есть атакует на данный момент, кто-то обороняется и в то же время накапливает резервы для, в свою очередь, своих наступательных действий. Так было уже неоднократно за эти два года. И, собственно, сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда армия России после утраты Клещеевки и Андреевки обучила достаточно число и пехоты, и накопила техники для того, чтобы проводить контрнаступательные действия на этом направлении. Цель понятно, вернуть в первую очередь себе Клещеевку и Андреевку, поскольку это очень опасный для них плацдарм, захваченный сейчас ВСУ для дальнейшего продвижения в сторону Горловки и для дальнейшего обхода Бахмута с юга. Вот, и в данный момент они пытаются всячески воспрепятствовать этому вот своими активными контратакующими действиями как на юге от Бахмута, та же Клещеевка и Андреевка, так и на севере, возле Берховского водохранилища, а также они по-прежнему не отказываются от планов, озвученных приказа, который Путин озвучил своим генералам о возвращении, так скажем, в кавычках, Донецкой и Луганской областей на историческую, опять-таки, в кавычках, родину. И в этом плане, конечно, трасса Константиновка-Бахмут им очень интересна. Это, которая открывает путь и дальше на Краматорск, и на Славянск, на Краматорско-Славянскую агломерацию в целом. Поэтому, естественно, они сейчас всячески пытаются отодвинуть от Бахмута украинские войска и улучшить свои позиции в районе Хромова, в районе Ивановского Ступочек, то есть со стороны Бахмута вот трасса, которая идет на Константиновку. Те подразделения, с которыми я общался, они говорят, что в принципе на данный момент это было в южнее Хромова, скажем так, да, каких-то особых успехов они не, армия РФ не имеет. Речь идет там о паре отбитых посадок, ВОПов, которые это происходит в течение дня, они могут по нескольку раз переходить в руки, из рук в руки, то есть каких-то существенных достижений там нет. Вот единственное, что Хромова, за которое шли очень тяжелые бои, там существенно удалось российской армии продвинуться, но, насколько я знаю, на данный момент полностью этот населенный пункт еще не захвачен.
А расскажи, как сейчас обстоят дела с техникой на фронте, да, в какой нуждается сейчас больше всего украинская армия? В последнее время очень часто говорят о том, что перешли в боевые действия активные именно дронами, а что с артиллерией, да, ушли ли проблемы с ней в прошлое?
Те украинские военные, с которыми я общался, они говорят, что однозначно усилилось количество артобстрелов российской армии по позициям по позициям ВСУ и вообще по населенным пунктам в Донецкой области. Возможно, это связано с тем, что вот как сообщала корейская разведка, южнокорейская разведка, о том, что около миллиона снарядов КНДР передали российской армии. И что касается, какова ситуация у нас, да, ситуация тяжелая. Опять-таки, буквально сегодня я прочитал статью, отчет о западной помощи, да, так вот, западная помощь на данный момент за август-октябрь этого года, военная, да, она возвратилась к масштабам января 2022, то есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она упала на 90%. Естественно, это сказывается и на количестве, на работе нашей артиллерии, на работе наших реактивных систем залпового огня и на работе наших минометов. Есть определенные проблемы с боеприпасами, и, естественно, это сказывается на возможности наших войск давать отпор российской армии, это естественно. Поэтому в этом плане, конечно, есть над чем работать нашим дипломатам, нашему политическому руководству. Что касается дронов, да, их количество увеличилось у армии РФ в разы. Если в начале полномасштабной войны мы были выше по этому показателю, то сейчас, я не знаю точных цифр, но как минимум эти показатели равны. То есть, допустим, в городе Часовьяр, как мне рассказывали военные, просто вот за каналом, который идет между Бахмутом и Часовьяром, находится, уже эти дроны летают просто роями по 4, по 5 штук и бьют просто по всему, что движется. Если раньше это были только приоритетные цели, военная техника, танки, бронетранспортеры, сейчас любая машина, даже группа пехоты там, из двух человек является целью для российских FPV-дронов, в первую очередь ланцетов, всем известных. Поэтому, конечно, Война дронов, как разведывательных, так и ударных, она продолжается, и я думаю, что в последующем только будет выходить на новые этапы. Однозначно, это один из приоритетов, над которым должен сейчас работать украинский оборонпром и частные компании, и государственные.
Вот ты вспомнил о рое дронов, да, украинские военные говорят о том, что даже может быть не 5 и 6, а их и до 100. Ведь в таком количестве РФ их производит, что может эксплуатировать, использовать и отправлять таким большим количеством. Я так понимаю, что пока к такому нашествию украинские войска не готовы.
Ну, я скажу так, что, естественно, это очень и очень неприятно, но существенно повлиять на картину, там, глобально, да, на картину на передовой, на линии фронта эти дроны не могут. Все-таки это не настолько существенный фактор, но в целом ситуация очень даже должна рассматриваться как очень серьезная, и наше руководство и военное, и политическое должно работать в этом направлении, потому что тактика, она постоянно меняется, то есть это может быть разведывательный дрон зала, который корректирует тот же самый ланцет, который летит там рядом, да, и так далее, находит для него цель, и, соответственно, он работает по этой цели. И таких пар, а то и троек, и четверок может быть несколько. Это есть на данный момент довольно ощутимая проблема на фронте.
Ну, будем надеяться, что в ближайшее время Украина догонит по количеству производства дронов, и с этой проблемой будут бороться. Еще один вопрос, который хочу тебя спросить. Ты работал в Серебрянском лесничестве. Можешь рассказать, какая там ситуация, да, чем отличается этот участок фронта сегодня? Потому что, если вспомнить год назад, вот этого леса, ну, практически не было. Его снесло снарядами. За что там держатся военные и к чему стремятся оккупанты?
Ну, на самом деле, там площадь леса настолько огромная, что нельзя говорить о том, что его просто, в принципе, там уже не существует. Такой рельеф, он дает как свои, имеет как свои недостатки, так и свои преимущества, да, то есть тут можно как и выгодно обороняться, потому что тебя даже зимой, ну, скажем так, не так видно, да, как на открытом, где-то на открытой площади, на открытой местности, как там, допустим, на Херсонщине или там на других участках фронта, в степи, там, туда та же Авдеевка, то есть тут ты можешь как и выгодно разместить свои какие-то минометные точки, артиллерию, условно спрятать, все равно это лучше, да, лучше и выгоднее ситуация, чем в голом поле стоять. Так и дает преимущество атакующей стороне, которая под прикрытием тех же самых деревьев может идти в атаку, может идти на штурмы. Вот, я был на нуле, да, грубо говоря, там 200 метров до соседних позиций, вот за счет вот этого, до позиций противника, так вот, вот эти вот деревья, они, конечно, являются существенным фактором для того, чтобы близость, вот даже на расстоянии стрелкового какого-то выстрела, да, из автомата вести боевые действия. Опять-таки, российская армия не отказалась, российское политическое руководство и генералитет не отказались от планов взять Лиман, озвученных их, и точно так же они сейчас упорно на него наступают, неся большие потери в технике и в личном составе. Тут, на самом деле, что я по всей линии фронта бы отметил, что сейчас вопрос весь в том, насколько еще хватит сил и резервов у армии РФ наступать с такими существенными потерями как среди людей, так и среди техники. Тут вот это, как по мне, это краеугольный сейчас вопрос, который очень многое будет решать и определит в дальнейшем.
А как ты оцениваешь их ресурсы противника?
Тяжело сказать. Моя точка зрения личная, да, я не военный эксперт, ну, то, что я вижу, да, то, что я ощущаю, потихоньку этот ресурс подходит к концу, да, то есть нельзя сказать, что вот это вот наступление, там, ну, не глобальное, а вот эти вот попытки наступления на все линии фронта от Купянска до там Старомайорского на юге Донецкой области, они там закончились, но, по крайней мере, их интенсивность, она несколько упала за последнее время. Ну, мне кажется, что это вот причина именно в том, что потихоньку российская армия выдыхается.
Получается, в дальнейшем от какого-то из направлений придется отказаться.
Тут очень интересная ситуация, потому что, как правило, да, по военной науке можно было, ну вот сейчас мы, если мы возьмем Авдеевку конкретно, да, то там скоплено огромное количество техники, людей, соотношение, допустим, в пехоте, да, приблизительно 1:5, вот, украинской и российской армии, вот, при этом вот эти вот постоянные попытки на других участках фронта наступать, ну, по сути, без результата, но с большими потерями, ну, честно говоря, не совсем мне лично понятно. Как и вот эти первые волны наступления на Авдеевскую промзону. Наверняка и ты, и зрители наши видели вот эти колонны танков. Только за, там, по-моему, за один день были потери что-то около 118 единиц техники в армии РФ. Это очень много, очень много. Даже в условиях нынешней войны и мощи там, российского оборонпрома. Вот. Поэтому, конечно, тут надо спрашивать у российских генералов, чем они руководствуются, когда вот так вот кидают на убой технику и пехоту.
Ну, возможно, в дальнейшем какая-то тактика у них поменяется. Спасибо огромное. Егор Логинов, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии», был сегодня гостем моей студии. Мы идем дальше. Бывшим медикам приходится решать, кого спасать тут и сейчас. Это называется медицинская сортировка. Все потому, что на фронте критически не хватает транспорта для эвакуации. По сравнению с началом войны в 2014-м, сейчас бои идут активнее и увеличилась площадь минирования. Как итог, растет количество раненых. Почему эвакуационные машины – это неотложный вопрос, и что Украина может сделать, чтобы раненые не ждали спасения долго? В сюжете Ольги Модиной и Владиславы Савковой.
До полномасштабного вторжения для эвакуации раненых в Украине использовали наземный, то есть железнодорожный и автомобильный, водный и особенно авиационный транспорт. Сейчас авиаэвакуацию применяют редко, ведь воздушное пространство простреливается. Что касается воды, то из-за того, что фронт приблизился к морским областям, возникла потребность в санитарных катерах. Но сейчас мы поговорим о самой главной проблеме – броня для эвакуации с нуля. Какого транспорта на фронте не хватает? Бронированный эвакуационный транспорт, на котором раненых военных можно вывести с фронта и спасти, постоянно в дефиците. Повезет, если у бригад есть БМП, М113 или МТЛБ, но чаще раненых вывозят на простых внедорожниках, которые бригады переделывают под свои потребности. Такие внедорожники, говорят медики, более маневренные. И это плюс для определенного рельефа и участков, где постоянно обстреливают. С другой стороны, именно такие машины более чувствительны. Если попадет снаряд, могут погибнуть и раненые, и экипаж медевака. Для передовой эвакуации в некоторых бригадах до сих пор используют старые УАЗики. А реанимобилями так вообще может похвастаться не каждая бригада. Почему эвакуационных машин не хватает? Эвакуационные машины на фронте – это расходник. Но из-за увеличения масштабов войны эта утрата стала в разы ощутимей. Увеличилась линия фронта, увеличилась плотность обстрелов, увеличилась площадь минирования, увеличилось количество раненых. Но не хватает эваков. И что? Из-за нехватки машин некоторые раненые своей эвакуации могут ждать по несколько дней. Добавляет проблеме и охота российской армии за эвакуационными экипажами. Из-за опасности со стороны российских дронов, командиры на горячих направлениях также нередко принимают решение дождаться ночи и только потом эвакуироваться. Проблемы бы решила броня. А из-за задержек эвакуации все чаще украинским медикам приходится выбирать тех, кого нужно спасать здесь и сейчас. Это называется сортировкой. И хотя эта практика применяется и в НАТО, украинские медики говорят, ощущения неприятны.
Бували випадки, да, молодий хлопець, ти ще встиг з ним поспілкуватися, він там каже, що в нього там маленька дитина, він хоче жити. В якийсь момент він там стає дихати, ти ще можеш через характер його ушкоджень, дещо можеш зробити чи спробувати зробити. А для цього потрібно задіяти фактично всі ресурси, як людські, всіх медиків, які є зараз на стабілізаційному пункті. Для цього потрібно задіяти велику кількість медичного ресурсу. Тут же ти знаєш, що вивезуть ще там 5, 7, 10, 15 людей, тобто по-різному буває. І ти не знаєш характер їх поранення. Якщо зараз ці всі ресурси задіяти на цього одного пораненого, то дійсно можуть не дочекатися хтось інший. Не те, щоб там порівнюєш себе з Богом, це не зовсім вірно. Але це дійсно, це дуже складне, це дуже неприємне відчуття, і я нікому не бажав з ним стикнутися, і по факту вирішиш, кому жити, кому померти.
Скільки бригадам нужно машин і які? Идеального расчета, сколько всего эваков нужно для ВСУ, не существует, говорят в бригадах. Все зависит от функций, расположения, количества людей. В идеале в бригадах должен быть такой автопарк, чтобы в зависимости от погодных условий, рельефа, расстояния, плотности обстрелов, начмет мог решать, бронированную, быструю или маневренную машину отправлять за ранеными. Как ситуация с поставкой эвакуационных машин на фронт может улучшить украинская власть? В 2017 году Украина уже начинала свое производство санитарных авто. Тогда производитель отмечал, что автомобиль «Богдан-2251» приспособлен для вывоза раненых и последующей эвакуации. Но за год своего существования украинский эвак неоднократно подавался критике волонтеров и медиков. Ошибки учли, транспорт модернизировали, но в постоянный обиход на фронт он так и не вышел. Сейчас украинское научно-производственное объединение «Практика» разрабатывает новую эвакуационную машину на базе уже имеющейся бронемашины «Казак-7».
Виробленный броневик колесный в Україні, переобладнаний під медичну евакуацію і відтестований на полігоні з медиками, які беруть участь безпосередньо в евакуації з переднього краю.
Також, по словам Гвоздяр, в Україні працюють над роботом для медичної евакуації, який зможе хоча б на небольшую дистанцію евакуювати раненого, витащити його із-під шквального вогню. Пока свои эваки не выехали на фронт, у Украины остается один вариант – западные партнеры. Речь идет и о санитарных БТРах, и о европейских реанимобилях. На фронт, говорят медики и волонтеры, нужно все.
Чому ми змогли знайти, випросити, там, переконати партнерів поставити нам нові танки, нові Петріоти, які коштують десятки, сотні мільйонів доларів. І не можемо просто попросити швидкі. Новий реанімобіль класу С, тобто це навіть не евакуаційне авто, це вже заінтубований важкий поранений. Це з еквіпментом, тобто з обладнанням, близько 100 тисяч доларів євро. Давайте відкинемо лірики, подивимось цинічно. За померлого, вбитого в бою, чи там померлого по дорозі евакуації, держава виплачує 15 мільйонів. Тобто 100 тисяч – це просто навіть дешевше.
Командування медицинських сил ВСУ ще в октябрі радіо «Донбас Реалії» завірили, що і в Міноборони, і в Офісі Президента о нехватці евакуаційних машин на фронті знають. Ведуть переговори з западними партнерами, но є трудність з міжнародною бюрократією. А в ноябрі в структурі произошли змінення. Новим командуючим медицинських сил ВСУ став генерал-майор медслужби Анатолій Казмірчук. А в Міністерстві оборони створили департамент здравоохранення, возглавляемый Оксаной Сухоруковой. В 2022 году была директором департамента мониторинга Национальной службы здоровья Украины. Волонтеры считают, что такие изменения должны улучшить ситуацию с поставкой эвакуационных машин. Что могут делать украинцы и граждане других стран? Донатить. Украинские и международные фонды, сами бригады чуть ли не каждый месяц объявляют новый сбор на эвакуационные машины. В октябре в Украине появился первый бронированный автомобиль скорой помощи, который приобрели за счет донатов в рамках инициативы «Юнайтед-24». Стоимость бронемобиля более 9 миллионов гривен. Всего же закупили 13 таких машин. По информации МОЗ, эти автомобили бронированы и соответствуют баллистическим стандартам НАТО, то есть защищены от осколков. Главное, что даже в случае сильных повреждений шин, эти бронеавтомобили смогут ехать на спущенных колесах еще от 50 до 150 километров. Несмотря на то, что такие машины действительно могут решить проблемы безопасной эвакуации, 13 машин, учитывая протяжность всего фронта сейчас, это мало, чтобы закрыть все потребности.
Мы вчера сообщали по горячим следам, что в Подмосковье был убит пророссийский политик Илья Кива, экс-народный депутат Украины, который бежал в Россию после начала масштабной войны. Российское следствие сообщило, что Киву убили на прогулке из огнестрельного оружия, на его теле два пулевых ранения. Источники нескольких украинских изданий в СБУ сообщили, что Киву ликвидировали украинские спецслужбы. У Ильи Кивы яркая биография. За Россию он выступал не всегда. Когда-то у него были диаметрально противоположные лозунги, но не менее радикальные. Коллеги с настоящего времени вспомнили все, чем был известен этот политик.
Одна из главных тем последних суток – это убийство в России бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. В коттеджном городке Супонево в Подмосковье в среду днем нашли тело скандального в Украине Ильи Кивы, который за месяц до полномасштабного российского вторжения в Украину перебрался из Киева в Москву и предложил Украине объединиться с Россией. Но об этом чуть позже. Илью Киеву убили из стрелкового оружия на территории отеля «Велич Кантри Клаб», сообщает ряд российских телеграм-каналов. Российское госагентство РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что на его теле было обнаружено 2 пулевых ранения. Ряд украинских СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что убийство Киева – это спецоперация Службы безопасности Украины. В Главном управлении украинской разведки вот так прокомментировали эту информацию.
Так, то можемо підтвердити, що Києва все. І така доля з підкатами інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму.
Так, він був один з найбільш огидних покидьків зрадників і колаборантів. Тому тут можна лише констатувати, що справедливість, вона має різні форми.
В Украине Илья Киева был известен своими скандальными, противоречивыми заявлениями, которые очень часто расходились под соцсетям как мемы, а также вызывающим поведением и очень пестрой биографией.
Я маленький гвинтик! Я маленький гвинтик!
Вы кто вы пройти полиграф?
Конечно. Ничего себе! Ах, полиграф готов пройти меня. Во время пути не обращай внимание на пыль, которая падает на твои ботинки.
Теперь подробнее о биографии Ильи Киевы. В 2014 году Киева участвовала в Евромайдане, познакомился там с лидером правого сектора Дмитрием Ярошем и даже был его доверенным лицом на президентских выборах. После аннексии России Крыма и начала боевых действий на Донбассе Киева стал командиром батальона МВД Украины в зоне антитеррористической операции и выступал за насильную украинизацию Донбасса. В 2019 году Киева уже участвовала в выборах президента сам. Он баллотировался от социалистической партии и набрал меньше 1% голосов.
Сегодня социалистическая партия – это кулак. Кулак, который нам позволит выжить. Кулак, который нам позволит побороть. Кулак, который даст нам возможность.
Когда с президентством не вышло, Киева якобы защитил кандидатскую и взялся за науку, но так, что настоящие ученые из-за этого выходили на протесты и жгли свои диссертации. В январе 2022 года, за месяц до российского вторжения в Украину, будучи еще депутатом Верховной Рады от запрещенной ныне в Украине пророссийской партии ОПЗЖ, Илья Киева выехал в Европу, а потом и в Россию, и там стал частым гостем пропагандистских программ на федеральных каналах. За день до вторжения Киева попросил Россию и Беларусь освободить Украину от западного порабощения. В марте 2022 года прокуратура Украины выдвинула ему подозрения за госизмену и призывы к оккупации Украины. Киеву лишили депутатского мандата и заочно приговорили к 14 годам тюрьмы. Все это не помешало ему продолжать выступать на российском ТВ.
Слава Богу, лидеры Российской Федерации четко говорят о своей позиции. Мы пришли освободить украинский народ от преступного режима Зеленского.
В отношении состояния президента, по моей информации, мы видим на лицо у него кокаиновую эйфорию. Главнокомандующий вооруженных сил Украины президент Зеленский покинул территорию Украины в направлении Польши.
Есть и у того, братцы, крупица русского чувства, и проснется оно когда-нибудь.
Последний пост в своем телеграм-канале Киева написал о Владимире Зеленском, опубликовал его в день своей смерти. Отмечу, что Киева был убит в день вооруженных сил Украины. Сейчас в российских зет-пабликах не всегда лестно высказываться о Киеве. Вспоминают его старые антироссийские заявления и работу на украинское правительство. Вот другой украинский коллаборант Олег Царев встревожен, что Россия не смогла гарантировать Киеве безопасность. Сам Царев, кстати, в конце октября был в реанимации после огнестрельного ранения.
Многие были не в восторге от того, когда его приняла Россия, когда его приняли в ряды ОПЗЖ. Вот, исходя из его прошлого. Но уже если приняли, то Россия отвечает за его безопасность. И удар по Киеве – это удар по России. А удар по России – по всей России. Надо воспринимать всерьез. И отвечать всерьез. Не писать о том, что нам его не очень жалко.
Убийство Киевы, подсчитало издание агентства, это уже четвертое покушение на известных российских пропагандистов, организованное, по данным украинских и западных СМИ, спецслужбами Украины. Речь об убийствах Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и о покушении на Захара Прилепина.
Я напомню, что вы можете участвовать в нашем эфире. Для этого мы принимаем звонки и ваши сообщения. Если вы хотите позвонить, номер телефона 0800 300 403. Если вы хотите написать сообщение, то они принимаются в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересного и много интересной информации, касающейся Донбасса, так что можете комментировать события, которые там происходят. Кроме эфира, можете рассказывать нам, что происходит в ваших городах, присылайте видео и фотографии, а если у вас есть интересные темы, которые могут помочь решить и разобрать наши журналисты, тоже ждем в комментариях. Мы присоединяем к нашему эфиру Мирослава Гая, офицера ВСУ, руководителя благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Добрый вечер.
Доброго вечора. Я можу українською розмовляти, чи обов'язково російською?
Ви будете, можете розмовляти, як вам удобно. Просто я буду говорити на русском.
Можу англійською.
Давайте лучше на українському. Добре. Начнемо з першого вопроса. Институт изучения войны со ссылкой на российских военных блогеров сообщает, что ВСУ продолжает укреплять свою группировку в самих Крынках на левом берегу Херсона и пытается продвинуться южнее этого населенного пункта. Как вы оцениваете перспективы украинских военных? Командование РФ уже стоит волноваться и усиливаться на этом направлении, либо же пока это точковые попытки и серьезного продвижения в ближайшее время ожидать не следует?
Ну, дивіться, по-перше, моя бригада воює не... Напрямку за... Хто мене? Ви зникли. Алло, як чуєте мене?
Я попрошу вас повторити, тому що зв'язь проривається і не слышно. Якщо можна, ще раз предложення.
Як чуєте мене?
Зараз хорошо вас слышимо. Зараз хорошо слышимо.
Так, ну, по-перше, моя бригада воює на іншому напрямку, і кожен солдат бачить окоп, ну, типу, ситуацію свого окопа. Тому не варто, я думаю, коментувати там, де ти не знаходишся. Я не там зараз. Тому питання, як це коментувати, це дуже складно. От. Щодо взагалі наступу і контрнаступу. Алло, ви чуєте мене?
Да, ми вас слышимо. Продовжайте.
Да, що взагалі контрнаступу і наступу? Ну, це складне питання в умовах обмеженої допомоги від наших партнерів. Ви ж бачите, зараз ідуть суперечки щодо виділення нової допомоги, от, щодо тієї допомоги, яка нам була виділена до цього. Тобто це серйозні питання, але чудес не буває. Для того, щоб контрнаступати, для того, щоб взагалі будь-який наступ був вдалим, є дуже просте правило. Ваші сили мають переважати противника мінімум в 3-5 разів. Від 3-5 разів. Це стосується людської сили, це стосується боєприпасів, це стосується ракетного озброєння, всіх видів озброєння. Ми маємо поставити собі питання. Ми маємо цю перевагу. Якщо ми не маємо цієї переваги, тоді потрібно вже говорити про інші питання, які вже заявив президент України Зеленський, про те, що потрібно готувати рубежі оборони. І, наскільки я бачив, такий самий коментар, пост був від колишнього очільника Генерального штабу Муженка. Ну, тобто, наскільки я розумію, що Валерій Федорович Залужний теж писав цілу програмну статтю, що для успішного контрнаступу нам не вистачає таких чи інших засобів. Тобто, в принципі, все зрозуміло, що ви хочете мене розпитати. Вищі керівні посадові особи держави написали і сказали, заявили про ситуацію.
Вы сказали о том, что нужно превосходить противника в численности, а как касательно, что касательно вооружения? Вот по вашим личным наблюдениям, сейчас говорится очень много о том, что Россия преобладает именно в дронах, а что у Украины в этом плане, да, и какая ситуация с артиллерией?
Російська Федерація почала закупівлю елементної бази для виробництва дронів в різних країнах, не тільки в Ірані, а в Китаї теж, масово на півтора роки вперед. вони зрозуміли, що вони, скажімо так, скопіювали тактику українських збройних сил України, зрозуміли, що це питання стратегічне і важливе, і вони почали вкладати в цей ресурс. Але питання в тому, що Росія не демократична країна, вони можуть зробити це дуже швидко і обмежено, а ми залежимо від фінансування наших західних партнерів. Наші західні партнери ще тільки вивчають досвід нашої війни, і поки що не вклали мільярд доларів в закупівлю ремонтної бази для дронів і станції РЕБ. Це проблема. Тому що демократичні країни, вони йдуть більш повільним шляхом, ніж диктаторські.
А які ваші прогнози касательно міжнародної підтримки України в следующем году?
Я думаю, що ми підтримку отримуємо так чи інакше, це серйозне питання, питання принципів, але через те, що є певні політичні зараз протистояння Сполучених Штатів Америки, через те, що в них йде фактично виборча кампанія президента Сполучених Штатів, то ми можемо просто отримати це з затримкою. Це для нас серйозна проблема, але так чи інакше нам воювати, що поробиш. На це ми не можемо впливати.
То есть, по суті, получается, что если выходить из ситуации, у России здесь выгоднее положение во всем.
Я не певен, що так можна оцінювати. В тактичному плані Росія зараз дійсно має переваги, але в стратегічному ні. Нас підтримує більшість країн світу. Це раз. Ми вже відстояли більшість територій і відбили всі стратегічні плани Російської Федерації. Нам допомагає весь світ, так чи інакше. Тому я думаю, що тактично Росія десь перемагає, але стратегічно перемагає Україна і демократія.
Ну, а если говорить о финансах, да, там Американский институт изучения войны говорит о том, что Путин подписал закон о федеральном бюджете на 24-26 годы, который говорит о том, что там рекордные расходы на войну с Украиной. Это может свидетельствовать о том, что Россия еще ближайшие года 3 планирует воевать точно?
Росія планує воювати не тільки з Україною, Росія планує в їхніх стратегічних планах відновити новий Радянський Союз, нову союзну державу. Це стосується Білорусі, це стосується всіх країн Радянського Союзу колишнього. Тому не факт, що ця війна буде продовжуватися тільки в Україні, а не торкнеться інших країн колишнього соцтабору. Тому тут загадувати нема чого. Але те, що Росія готова на довгу війну, це факт.
А Україна готова на довгу війну? Ведь якщо так посудити, Росія свою економіку на воєнні рельси перевела. А что нужно Украине для того, чтобы, скажем так, не потерять свою экономику и в то же время, чтобы хватило денег для того, чтобы продолжать сражаться?
Украине потрібно переводити повністю Україну на військові рейки, припинити брехати собі, в першу чергу, і іншим про те, що ця війна ненадовго, що ми будемо в Криму там через 2-3 місяці. Потрібно розвивати власний ВПК, який у нас успішний. Потрібно вкладати кошти в наші розробки, такі, які показали фронті ефективними, такі як САУ Богдана, комплекси Нептун, комплекси Стугна противотанкові, модернізовувати стару радянську техніку. Пояснювати суспільству, що війна надовго, і воювати будуть всі. Тому не треба про це забувати. У нас дуже багато в тилу людей думають, що вони можуть уникнути мобілізації або можуть продовжити жити тим життям, яким вони жили до війни. Це нереально. Це так не буде. Тому що ми будемо змушені мобілізовувати нових людей и вкладывать больше ресурсов в наш ВПК.
Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев считает, что война РФ против Украины может снова выйти за пределы Востока и Юга, и Россия продолжает наращивать производство вооружения. Как вы оцениваете, действительно ли там в следующем году могут появиться новые фронта?
Это абсолютно реально. абсолютно реально. Так само, як зараз був новий фронт, створений для всього світу в Ізраїлі. От, умовно кажучи, в Газі. Так само, як зараз є проблеми в Венесуелі. От, а це все, умовно кажучи, події одного кшталту. Так само і в Україні, чому ми думаємо, що Російська Федерація раптом не може створити певні провокації, скажімо, на північному кордоні або де інде. От, так само, як Росія робить провокації проти Фінляндії зараз, наприклад, застосовуючи біженців з Африки. Це абсолютно все можливо. От, але чи може Росія зараз оперативно вчинити таку такий повномасштабний наступ з північних кордонів? Я не певен. Для цього потрібен час, озброєння, для їм потрібно поновити свої сили, їм потрібно, у них нестача офіцерського складу середньої малої ланки. У них є проблеми, вони ж досі не проводять повноцінну мобілізацію, але готуються до цього. От, їм потрібно поновити озброєння. От, і не тільки ракетне, але й піхотне озброєння, танки, інші засоби. У них так само є зараз проблеми з боєприпасами, інакше Путін не їздив би в Китай і в Північну Корею за допомогою. Тобто у них є теж певні проблеми, і ми це бачимо, до речі, по інтенсивності ураження на лінії розмежування. Тобто Росія, по оцінкам аналітики, витратила десь приблизно 7 мільйонів боєприпасів, а повірте мені, це велика кількість. Ну, тому у них є проблема. Вони зараз намагаються ці проблеми вирішити, перевівши з Росії на воєнні рейки. От. Але все одно, для того, щоб відкрити якісь нові фронти, їм потрібен час. І тут пан генерал Наєв має рацію, тому що для цього хоча й потрібен час, але це можливо. Можливо. І ми маємо бути до цього готові.
Ну вот ряд военных аналитиков отмечает то, что у России сейчас уже нет такого ресурса, который был в начале полномасштабных действий, но тем не менее, если посмотреть на Авдеевку, им не жаль ни техники, ни людей. И вот как вы считаете, кроме того, что все говорят, Авдеевка это именно политическая цель, которую вроде как должны достичь и захватить до 14 декабря, по сути, через неделю. Ну, вот потому что у Путина прямая линия, и нужно давать какой-то результат. А как вы считаете, за эту неделю возможно ли под Авдеевкой какая-то, ну, какое-то существенное изменение ситуации?
Я на цю тему говорив вже багато разів. Російська Федерація не завжди коригується військовими цілями. Вони коригуються військово-політичними цілями. Такою, наприклад, ціллю свого часу був Бахмут. Авдіївка теж військово-політична ціль, тому що Російська Федерація не досягла своїх стратегічних цілей в Україні. І вони намагаються зараз продемонструвати певні успіхи, тому що потрібно пояснювати населенню, через що є такі колосальні втрати людей, сил та засобів, чому населення Російської Федерації потерпає від санкцій, від інфляції і від інших проблемних економічних питань. От. Тому Путін дійсно ставить собі певні політичні, військово-політичні цілі для захоплення Авдіївки. І плюс Авдіївка – це певні ворота до Донецька. Вони звідти дуже зручно Збройним силам України було ставити Донецьк під вогневий контроль. І відповідно Російська Федерація, яка на найближчий час тактично, оперативно-тактично ставить собі завдання захоплення Луганської та Донецької області в межах її кордонів, от вони, звичайно, мають захопити Авдіївку. От, але це фактично та сама ситуація з Бахмутом, коли ми знаходимося в обороні і стоячимо російські війська, які кидаються на ці міські штурми тисячами, бездумно. І не, це приносить певні тактичні результати, але я розумію, чому Авдіївка досі тримається Збройними силами України, тому що в обороні сточувати військовий потенціал Російської Федерації набагато легше, ніж штурмувати її.
Вы сказали о том, что ВСУ под Авдеевкой очень неудобно РФ, потому что близкое расположение к Донецку. Но если говорить о том, что там фортификационные сооружения строились с 2014 года, говорить о том, что быстрого продвижения ВСУ к Донецку, ну, такого невозможно, такого навряд ли случится. Почему тогда бояться?
Тому що Російська Федерація, якщо ви побачите по мапах, вона намагається оточити Авдіївку. Да, є фортифікаційні споруди в Авдіївці, є безпосередньо передній якийсь певний край, але РФ намагається Авдіївку оточити і створити оперативне оточення. От.
А как вы оцениваете вариант, если россиянам удастся получить доступ к дороге в Авдеевке, да, доступ к ЖД-дороге в Авдеевке, которая ведет севернее Степового, это даст возможность наступать к дороге Покровск-Константиновка?
Ну, дивіться, президент України сказав, що ми переходимо до оборони. Ну, це ж пряма заява президента. Він сказав, що бетонної міни у нас вистачить. Це означає, що у нас міняються взагалі підходи до цієї війни на великому стратегічному плані. Тому робити якісь прогнози, чи вдасться росіянам щось, ну, скільки вони штурмують Авдіївку? Ну, дуже довго. Це місяці. Так само, як і Бахмут. І реальних серйозних результатів у другої армії світу, як вони себе називали, немає. Тому ну, давати зараз якісь прогнози конкретно в цій ситуації дуже складно.
По суті, в ближайшее время каких-то особих змінень в Авдіївці не ожидається?
Теж не можу вам сказати. Обстановка оперативна і тактична, вона міняється щосекунди, щохвилини, щогодини. І тому зараз брати на себе відповідальність і заявляти, що я впевнений, що будуть зміни такі і такі, я не хотів би на себе таку відповідальність брати. От. Ця аналітика має складатися з багатьох чинників і багатогодинної праці.
Будем наблюдать за ситуацией. Спасибо огромное, что присоединились сегодня к нашему эфиру. Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко», был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме. 6 декабря президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, а после в тот же день посетил еще и Саудовскую Аравию. Однако долго он там не задержался, поскольку 7 декабря уже в России принимал президента Израиля. О том, что Путин делал на Ближнем Востоке, поговорим с Игорем Чаленко, руководителем Центра анализа и стратегии. Игорь, добрый вечер.
Доброго вечера, витаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот визит на Ближний Восток – это больше дипломатическая, либо же экономическая такая многоходовочка?
Я б не називав це багатоходівкою. Чому? Тому що це намагання ухопитися за рятувальне коло, тому що, знову ж таки, санкції далі посилюються. Ми бачимо, що на рівні країн G7 вже є рішення по російським алмазам. А от, наприклад, якщо ви подивитесь, Об'єднані Арабські Емірати структуру торгівлі з Російською Федерацією, ви побачите там, що 40% якраз експорту з боку Росії, це є, власне, драгоцінні метали, ну і, відповідно, і алмази. Тому я думаю, що, скоріш за все, Путін за закритими дверима, якщо брати Об'єднані Арабські Емірати, він домовлявся про намагання замістити ринки, тому що 70% алмазів все-таки купляють країни G7, і їх кудись треба буде дівати. А це, на секундочку, ціна питання 4 мільярди доларів для Російської Федерації. Ну і, звичайно, подальше впровадження схем по обходу санкцій, впроваджених Заходом. Бо ми знаємо, що Об'єднані Арабські Емірати якраз і є однією з тих країн, які дозволяють сьогодні використовувати себе в якості перевалочного майданчика, і є певним вікном у світ для російського капіталу, для російського бізнесу, і в тому числі для російської нафти. Через Об'єднані Арабські Емірати зараз, ви здивуєтесь, але Так само присутній імпорт з РФ, відповідно, російської нафти, і далі вона торгується в світі вже. Але якщо брати, наприклад, Саудівську Аравію, то я думаю, ну, окрім, власне, теж питання торгівлі. А в Саудівській Аравії більше Путіна, я думаю, цікавила тема координації в рамках роботи ОПЕК+. Якраз в наступному році саудити вимагають від Росії якнайбільше зменшити видобуток російської нафти. А зараз, коли є певні обмеження на світовому ринку, а сьогодні ми бачимо, власне, як ціна на нафту марки «Уралс» впала вперше за кілька місяців нижче того порогу, встановленого країнами G7, то, звичайно, зараз Росія тільки так і намагається врятувати свій бюджет, федеральний бюджет, навпаки, збільшенням продажу російської нафти. І саме тому, я думаю, з саудитами вони намагалися домовитись, десь якусь посередню компромісну позицію випрацювати. Ну і питання харчів. Російське продовольство, в тому числі і вкрадене в Україні, яке сьогодні нелегально транспортується на світові ринки. Ну, Саудівська Аравія хоче збільшувати купівлю тієї самої пшениці, інших продуктів харчування. Зрозуміло, що це могло б обговорюватись далі з Путіним. Ну і, звичайно, тема за закритими дверима, ми прекрасно всі розуміємо, що обговорення загалом російсько-української війни, шляхи завершення цієї війни, я думаю, що ділилися позиціями і, можливо, шукали якісь шляхи дотику. Ми бачимо, як перманентно якраз країни з Близького Сходу беруть участь у різних процесах. Саудитами ми бачили, наприклад, те, що там відбувалася тема зустрічі радників з питань безпеки. Третя зустріч, ми пам'ятаємо, в Джиді, де саме відбулася, стосовно обговорення глобального саміту миру, ініційованого президентом Зеленським. Ну і зрозуміло, що тут Саудівська Аравія намагається себе показати як певною третьою стороною, яка може певним чином допомогти завершити війну. Але, звичайно, ми розуміємо, що для Путіна цей візит, вони намагаються це показати як те, що Захід ніби не може організувати ізоляцію Російської Федерації через, в тому числі, і ордер Міжнародного кримінального суду внаслідок викрадення українських дітей. Але це навпаки, це якраз і є підкреслення цієї ізоляції, тому що ми всі прекрасно бачили, як прилітав літак Путіна, 4 винищувачі Су-35, це ж наскільки він боявся летіти, тобто боявся реально, що його зіб'ють. І це якраз показує, що Путіну дуже і дуже важко даються ці закордонні візити, і він дійсно себе відчуває в повній ізоляції.
А если говорить о том, что Россия не придерживается вот этих правил ОПЕК+, да, по выдобыче нефти, и в 2020 году со странами Ближнего Востока у России даже был конфликт по этому поводу. Как считаете, насколько сейчас хватит России, да, для того, чтобы придерживать или держать эти дружеские отношения, скажем так, себе в убыток, да, не качать нефть так бесконтрольно, как они делали до этого, но, тем не менее, показывать миру, что вот у них есть союзники?
Я переконаний, що Росія не буде йти на ці домовленості стосовно зменшення видобутку нафти. Вона хіба що це буде робити від безвиході, бо ми розуміємо, що є проблеми сьогодні з обслуговуванням свердловин. Загалом є проблеми з нафтовидобувною галуззю в РФ. Ну і плюс зараз будуть намагатися закривати шпарини для роботи оцього тіньового флоту танкерів у всьому світі. І, звичайно, коли протидія посилиться щодо російської нафти, зрозуміло, що Росія це представить, ніби вони погоджуються якимось чином з умовами ОПЕК+. Але, звичайно, їхня першочергова мета – продати якнайбільше нафти на світовому ринку. Зрозуміло, в умовах обмежень, які організовані цим санкційним режимом, Москва не може сьогодні заробити достатню кількість грошей. Бо от порахувала група, наприклад, аналітична група Єрмака Макфола, от після початку запровадження енергетичних санкцій щодо Росії, Кремль уже не дорахувався аж до 170 мільярдів доларів. Це дуже і дуже потужна сума, бо вона фактично еквівалентна півтора рокам фінансування війни проти України. І це дійсно, це дуже негативно впливає на російську економіку. Тому РФ тільки зараз і доводиться, як через посередників, такі як Об'єднані Арабські Емірати, намагатися шукати нових покупців для своїх вуглеводнів. Це саме вони і роблять. Ну, не лише вуглеводнів, як я вже і сказав, тепер і дорогоцінні метали, і, відповідно, алмази треба кудись збувати, бо очевидно, що основні ринки закриються. Тобто, це дійсно сьогодні проблема для РФ. Дуже і дуже серйозна.
Ви вже вспомнили о том, что Эмираты стали таким перевалочным пунктом товаров двойного назначения. И вот в сентябре появилось сообщение о том, что США, Великобритания и ЕС, да, обеспокоены ростом поставок товаров этого двойного назначения. А насколько вообще опасно для Украины налаживание отношений Москвы и Абу-Даби?
Мы маємо розуміти, що з однієї сторони, для чого ж вводяться санкції, які повністю обмежують постачання продукції подвійного призначення. Вони вводяться для того, щоб Російська Федерація не могла далі здійснювати виробництво у сфері ВПК. І в тому числі і дронів, і ракет. Уже ж і розбирали на запчастини, показували, як конкретні чіпи розходяться, як через там або Татарстан, або через Киргизстан, як через Вірменію, наприклад, заходять там товари там подвійного призначення, або банально взяти побутова техніка, де так само використовуються ці запчастини. Зрозуміло, що санкції якраз і потрібні для того, щоб забезпечити повністю це обмеження. Коли є держави в світі, які через прагматичний підхід і бажання зробити, руйнують це ембарго, звичайно, вони ламають суть введених санкцій. І саме тому ми маємо говорити зараз про посилення вторинних санкцій, маємо контролювати всі ці потоки там з Європейського Союзу, з Сполучених Штатів Америки. Ми ж там бачимо ці заяви постійні до країн якраз на Близькому Сході, що припиніть здійснювати цей реекспорт, те, що ви зараз робите з продукцією західних країн і таким чином допомагаючи Росії обходити санкції. Зрозуміло ж зараз, що з іншої сторони Російська Федерація з кожним новим кроком, звичайно, вона знаходить різні механізми обходу санкцій, але вартість кінцевої продукції для неї стає набагато дорожчою. Тому що ці перевалочні майданчики, вони просять все більше і більше відсотків за свої послуги. Або, наприклад, за конвертацію валют. От, наприклад, Російська Федерація продає активно чи ВПК, там продукцію ВПК, чи енергоносії, там ту ж саму нафту до Індії. А Індія як розплачується? Рупіями. А ці рупії не потрібні. Якраз через ті самі Об'єднані Арабські Емірати вона просто конвертує ті самі рупії в долари, в євро, а свій певний відсоток, там до 20%, бере відповідно там країна-посередник. Ну от і показує, що насправді навіть отам фактично верхня стеля, за якою там, яку нібито сьогодні переходить Російська Федерація, торгуючи з третіми країнами з власною нафтою, вона сьогодні показує, що насправді Росія отримає менше коштів і 40 доларів і за барель нафти марки «Уралс». Це дуже важливо. І це якраз свідчить про те, що можна стелю і далі опускати, і це буде сьогодні прибивати російську економіку дуже і дуже серйозно. Але, тим не менш, все рівно росіяни в наступному році планують заробити лише на власній нафті, заробити саме у федеральний бюджет податками, ну, фактично, майже 12 трильйонів рублів. Це все рівно колосальна сума, яка еквівалентна якраз, ну, фактично, року фінансування війни проти України. Тому треба дійсно посилювати далі санкції саме в енергетичному секторі, а не ходити довкола цієї теми.
Тобто, по суті, вот этот вояж Путіна по странам Ближнього Востока свидетельствует о том, что новые партнеры, которые выступают, скажем так, не то чтобы против Украины, чисто бизнес, чисто экономически поддерживают здесь Россию, в принципе, говорит о том, что в дальнейшем на хороший сценарий развития и того, что Путину не за что будет воевать, ожидать не стоит. Спасибо вам огромное. Игорь Чаленко, руководитель Центра анализа и стратегии, был с нами на связи. Говорили о том, зачем Путину нужно было вот ездить в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию. На сегодня это все, что мы успеваем вам рассказать. Спасибо, что были с нами. В студии для вас работала Анастасия Середа. Хорошего вечера.